нас в гостях сегодня Константин Попадин. Это научный сотрудник Института проблем передачи информации, кандидат биологических наук, биоинформатик. Константин, добрый день.
Да, добрый день.
Если не ошибаюсь, на биологию, в том числе на клеточную биологию, в том числе на молекулярную, в том числе на информационную биологию, в мире тратится денег, наверное, больше, чем на коллайдеры и на всю физику вместе взятую. И что сейчас это самый передний край, и основные известия, которые мы ждем от науки, находится где-то там.
Да, прорывы, ты имеешь в виду какие?
Вообще известия. Мы что-то должны новое узнать. И это новое находится, кажется, у вас. Вот вы сидите рядом с компьютером, что-то считаете, что-то смотрите, описываете какие-то слова. Эти слова называются почему-то биологией. Что это такое?
Да. Значит, ну, то, что новое ожидается вот из этой области, из области, когда открываются новые геномы, они изучаются, секвенируются и дальше.
Секвенируется,
узнается последовательность этого генома, то есть геном каждого зверя. Это последовательность четырех букв, четырех химических мономеров.
Получается слово.
АТГЦ. И вот это АТГЦ, например, в случае человека повторено 3 миллиарда раз. И вот наш геном – это 3 миллиарда буквок АТГЦ.
У нас у человека один геном, состоящий из 3 миллиардов АТГЦ.
Да, да. Эти слова разбиты по хромосомам. То есть, если мы вытянем в одну длинную линию, в одно длинное предложение, получается вот 3 миллиарда буквок. И в геноме человека порядка 90% просто ненужной ДНК.
90%?
Да. Очень много.
И, а как так может быть?
Подожди, а как же мы функционируем? Мы 10%?
А функционируем 10%, да.
То есть функционируют все белки, все важные молекулы. Таком, в операционной жизни, вот в непрерывной жизни, функционирует 10% информации, которая заложена в геноме. Мы сейчас говорим об информации. Все, что мы говорим, это информация.
Да. Угу. Да. Вот, соответственно, некоторые главы, которые не читаются, это те главы, которые раньше, наверное, были функциональными, то есть там были какие-то слова, был какой-то язык и был смысл. И потом, по каким-то причинам, они стали нефункциональными. И это может быть причина, что иногда эти главы просто копировались, дупликация называется в генетике. То есть просто была одна глава, и вдруг появилось две точно таких же, и за ненужностью второй главы она покрывалась дождем нейтральных мутаций, дождем мутаций. То есть постоянно происходят вредные мутации. И вот некоторые слова, некоторые буквы выбиваются.
Вы такие метафорические.
Да, но вы сами начали такую тему. Да. Соответственно, получается,
Что такое дождь мутации?
Дождь мутаций, это я так говорю о том, что постоянно происходят мутации, ошибки при копировании ДНК.
Мутация всегда ошибка?
Это одно и то же, да. Ошибка копирования вот этих последовательностей АТГЦ.
Просто ошибка – это мутация знаком минус. А ведь бывает же мутация с другим каким-то знаком?
А как правило, подавляющее большинство ошибок вредные. А иногда они полезны. То есть, если сейчас подойти, стукнуть по камере, наверное, она сломается. И в мало в каком...
Ну, иногда может починиться.
Мало вероятность, что она починится от удара. То есть, мало вероятность, что она починится от удара. И поэтому любая случайная мутация, любая случайная ошибка, скорее всего, будет вредной. Вот. И, значит, соответственно, да, 10% в нашем геноме это функциональные, которые в связи с тем, что они функциональные, они похожи у разных организмов. Например, те гены, которые кодируют белки или любые другие молекулы, нужные нашему организму, они будут похожи у человека, у шимпанзе и у других организмов. Чем более важна молекула, тем она более будет похожа у разных организмов. То есть, если взять муху, дрозофила и человека, то важные белки, например, гистоны, которые функция которых поддерживает саму ДНК, саму наследственную молекулу, наследственную информацию.
То есть самые
они будут
важные,
очень похожи. Да.
Понятно.
Чем важнее, тем они более похожи. Тем больше эволюционные ограничения накладываем на эти молекулы. Чем менее важные...
на мутацию?
Да, то есть любая мутация, которая выбивает из строя данную молекулу, она приводит к гибели своего хозяина, к гибели организма.
То есть чем важнее кусок информации, тем он
будет консервативнее,
потому что его изменение приведет к гибели хозяина.
Да, совершенно верно.
Понятно, более-менее.
Дупликация – это одна из крупных мутаций. Вот, то есть было длинное слово вот из этих букв АТГЦ.
Понятно, то есть страница 25 повторяется 10 раз подряд.
Да, и далее просто путем молекулярных ошибок она повторилась. Да? Ну, принтер напечатал 10 раз эти странички. Ну и также молекулярные машинки ошибаются. И вот это осталось. И далее, поначалу, когда это вот свежая страница, мы видим, что это копия идентичная. И если дупликация была недавно в эволюции, мы видим, что они идентичны. И говорим, да, машина репликации, машина, которая осуществляет синтез ДНК, она ошиблась и 10 раз прокопировала одно и то же слово ненужное. А потом ненужные слова, они начинают деградировать, грубо говоря, потому что вот этот дождь мутаций, вот те мутации, которые случайно падают на наш геном постоянно, они падают на эти скопированные страницы, ненужные для нашей, для функциональности, для приспособленности для нашей, не влияющие на наше здоровье, на нашу продолжительность жизни, на количество детей. И они просто покрываются
всегда этими мутациями. Не влияющие или сейчас не влияющие?
Давайте сейчас рассмотрим, что не влияющие. То есть это сложно.
Предположим,
что не влияющие вообще. И тогда получается, что вот эти дубликаты, эти копии ненужные, они накапливают все случайные мутации. И дальше, через, допустим, 10 тысяч лет, мы уже не узнаем, что это, вот этот кусочек, это были копии, снятые с вот этой страницы. Они просто так много накопили изменений, что мы никакими методами, никакими программами не видим, что вот этот ненужный кусок ДНК, это есть когда-то, давно, копия от 25-й страницы.
Да. То есть, но мы сейчас сделаем такое утверждение, что мы сейчас не видим или никогда и не увидим.
А мы сейчас это не видим, если копии произошли недавно, они еще не успели накопить много ошибок в результате случайного мутирования, в результате процесса появления новых мутаций, тогда мы это можем восстановить программами разнообразия. То есть, когда еще мы можем понять, что эта страничка, да, много ошибок, слова непонятные, но она еще похожа на 25-ю. Когда сходство исчезает полностью, мы не понимаем, откуда произошел этот кусок генома.
А то, чем вы занимаетесь, вот когда вначале мы сказали на компьютере, это называется расшифровка генома?
Именно расшифровка генома, то есть здесь два аспекта расшифровки генома. Сначала, вот, когда геном изучают, то есть читают последовательность.
Изучают
вот этот вот секвенс. И когда он известен, далее люди его аннотируют. То есть просто приписывают, что с первой позиции по тысячной это белок, который там кодирует, например, там, белок, кодирующий ген, который кодирует коллаген, например, и так далее. И вот эта аннотация, которую... Это такое первичное... расстановка знаков препинания в этом длинном геноме. То есть где-то есть точки, где-то запятые, и каждому кусочку приписывается
функция. То есть какой-то синтаксис.
Да, синтаксис и функция. И вот после аннотации видно, что огромная часть нашего генома, она функционально не нужна. Мы не можем приписать, что в этой функции есть какой-то ген нужный для нас. Это просто какая-то последовательность нуклеотидов. Еще один важный источник, откуда появляется такой большой и ненужный геном, вот эти 90%, это так называемые мобильные генетические элементы, или прыгающие ДНК их называют, или транспозоны. Это просто те куски ДНК, которые хотят жить своей жизнью. Они имеют способность дуплицироваться, и для них наш геном – это некая такая экосистема, это лес, в котором они, звери, которые хотят жить. И они просто внутри генома размножаются, значит, из одной копии появляются 2, 3, 4, и вот эти мобильные элементы, им, в большом счету, безразлична судьба всего генома, судьба всего хозяина. У них есть только цель размножить свои копии внутри этого генома, внутри этого большого леса. И они себя могут очень часто копировать. И вот здесь вот эти 90%, они, так, грубо, примерно половина, это мобильные элементы. Мобильные генетические элементы, которые имеют способность прыгать, себя копировать. И к нашей приспособленности они никакого отношения не имеют. Они ее могут только ухудшать изначально. То есть они, пока они прыгают, они могут что-то где-то поломать по ходу дела.
Это такие паразиты на уровне генома?
Это генетические паразиты, да. Или это называют еще эгоистичная ДНК. То есть это гены, которые прыгают по геному, размножая свои копии. И по ходу дела они могут делать некоторые поломочки, которые нам вредны, например.
А как вся система с этим борется?
Вся система с этим борется разными способами. Значит, часто, иногда вот такие мобильные элементы могут одомашниться. И тогда, значит...
Приручиться.
Собачки. Именно так.
Именно были так. Волки, стали собачки.
И если они приручаются, тогда... это может быть полезно для там, различных биологических функций. Но, как правило, они вредные. И, например, если мобильный элемент, то есть набор генов, и если вот дождь мутации, случайная мутация попала в какой-то ключевой ген, ключевой фермент, который дает этому эгоистичному ДНК, дает возможность перемещаться. Угу. Вот мутация убивает эту возможность.
Где перемещаться?
Прыгать по геному, копировать свои копии с одного места на другие, с одной хромосомы на другую или внутри одной хромосомы много копий делать с самого себя. Если мутация ломает ключевой фермент, который ответственен за процесс прыгания, за возможность прыгания, тогда это будет мертвый мобильный элемент, то есть, который уже не способен прыгать. И мертвые мобильные элементы, нефункциональные гены, нефункциональная эгоистичная ДНК, это то, что сейчас составляет вот, подавляющую часть нашего генома. Это генетические паразиты, потерявшие способность прыгать.
Вот то, о чем Дмитрий сказал вначале по поводу новостей, которые мы ждем именно из вашей области. Это как бы новости экстенсивного, что ли, характера, то есть по продолжению исследования вот того, что вы говорите, и вот там прошифровка, дорасшифровка, понимание еще большего количества букв, еще знаки препинания, или вы ждете какого-то интенсивного прорыва на какой-то из, на каком-то из участков?
Ну, и то, я думаю. Значит, экстенсивно, конечно, то есть чем больше зверей мы будем знать, тем больше мы будем понимать, ну, по крайней как мере, система, как, например, там, какое родство там, разных обезьян, и мы сможем, или разных приматов, разных млекопитающих, мы сможем узнать больше информации. А интенсивная здесь, значит, накапливает информацию, можно, например, делать прорывы в том, что начинать понимать генетическую причину многих заболеваний. То есть, имея один геном, это просто невозможно, имея два. И этот ответ на вопрос, а почему некоторые люди живут долго, некоторые мало, некоторые болеют там, нейродегенеративными заболеваниями, некоторые не болеют. И генетическая основа этого, а может быть ответ вот на вопрос, почему есть такие различия между разными людьми, он может вот задаваться и, соответственно, изучаться только, когда есть много геномов. Понятно. Когда есть много геномов, и здесь вот количество переходит в качество как раз. Количество геномов Понятно. Переходит в новые вопросы, знания, которые можно да. задавать и угу. получать в этих геномах. И это как раз та область, которая, видимо, сейчас наиболее интенсивно развивается. Просто ученые сравнивают разные выборки людей, больные, не больные, долгожители, недолгожители, и пытаются найти генетическую причину этого. То есть, например, я худой, потому что я далеко живу от столовой, или потому что у меня гены такие. То есть на каждый признак влияет
много обстоятельств.
Влияет вот наша среда вся, на фенотип влияет среда плюс генетика. И сравнивая большие выборки людей, можно пытаться выявить вот этот генетическую причину этих заболеваний.
Как интересно, да? Действительно. А вот конкретно ответа нету, да, я худой, потому что так или эдак?
Значит,
следующий вопрос. Все были готовы ответить на этот вопрос, что, конечно, все дело в генах.
Ну, худой.
А?
Ну, худой, ничего страшного.
Не, ничего страшного, прекрасно. Наоборот, многие мечтают.
Вот сразу зацепился.
Я же про другое. Про то, что несколько лет назад еще на волне вот этого интереса к геному, к расшифровке генома, все статьи там, только об этом писала пресса, и все готовы были признать, что да, все без исключения, это гены зашифрованы, в том числе характер, и худоба, и все прочее.
Значит, это сложный тоже вопрос. Значит, вот то, что мы можем понять из геномных исследований, это некая предрасположенность. То есть это все вероятностные вещи. Предрасположенность к одной или другой болезни. Там, к раннему Альцгеймеру или болезни Паркинсона. Это предрасположенность. Значит, дальше, как человек живет и поддерживает свой образ жизни, занимается ли он там зарядками и вообще... Вот весь его образ жизни, он влияет. Он, конечно, влияет. Да, но на разные признаки по-разному. То есть некоторые признаки определяются генетически сильно, там 90% будет от генетики идти. Некоторые другие признаки слабо влияют, слабо определяются генетикой, и многое зависит от окружающей среды. И, в принципе, вот это сложный тоже вопрос, потому что многие... Вот есть такие менделирующие болезни. Это те болезни, которые вызывают одной четкой мутацией. И это болезни, которые легко наследуются. Например,
что за слово?
От Менделя. Значит, и есть вот база данных, где сейчас несколько тысяч, порядка 4000 мутаций, которые четко ассоциированы с болезнями человека. И это мутации, у которых вот случилась какая-то мутация, ошибка. Вместо буквы А на каком-то месте стала буква Т, или вместо буквы Г стала Т, вот, то есть любые комбинации из этих четырех наших основных букв.
А почему
ОТГЦ? Составляют... А ТГЦ просто таков геном. То есть ДНК состоит из четырех типов, из четырех мономеров химических. И они далее кодируют вот все разнообразие белков.
А почему именно ТГЦ?
Это значит важно? Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Это первые буквы от названия химических формул.
Ага.
То есть, в принципе, аденин, тимин, гуанин и цитозин, да.
А мутации, они однотипные короткие. Все.
А вот между этими четырьмя буковками могут быть любые типы мутаций.
А, Г, Т, С, А, С,
да.
Т, Г.
Это как, еще раз.
То есть любой нуклеотид может смутировать в любой. А может смутировать в Т, в Г, в С.
И это будет мутация.
Да. Если, например, у нас мутация попала в неважный кусок нашего генома, тогда это не будет влиять на нашу приспособленность. Если эта мутация попадает в ген, который кодирует белок, например, тогда следующий вопрос, эта мутация будет ли менять последовательность аминокислот. Значит, тут важно понимать, что последовательность ДНК на уровне вот молекулы ДНК, она не, значит, некоторые изменения в этой последовательности не будут проявляться на уровне аминокислот. То есть, значит, алфавит ДНК, он не избыточен. Например, если, предположим, у нас есть... Значит, каждые три нуклеотида переводятся в одну аминокислоту, называется триплетность генетического кода. И, соответственно, одна и та же аминокислота может кодироваться разными такими тройками нуклеотидов. И, например, если у нас была мутация АТЦ, и она смутировала в АТА, тогда может так случиться, что АТЦ и АТА, они все равно одну и ту же аминокислоту кодируют. Угу. И тогда это не будет заметно на уровне приспособленности. Белок будет точно такой же.
Понятно.
Все будет правильно работать. То есть это много мутаций, их называют синонимические. То есть это мутации, которые произошли на уровне ДНК, мы их видим, но они не влияют на приспособленность, потому что до белка они не дошли.
Каким образом мутации не становятся необратимыми? Как эволюция защищается?
Действительно, происходит постоянно очень много мутаций, и считается, что у человека на геномном поколении происходит в среднем одна вредная мутация новая. То есть их происходит много, их происходит сотня или даже больше, но подавляющее большинство попадает в ненужные участки генома.
Все 90%. Про них забыли,
И это не важно. У них нет никакого влияния на нашу приспособленность.
Их огромное количество.
Их называют абсолютно нейтральные мутации. Вот.
Один геном на поколение.
Да. То есть получается, что когда появляются дети, например, у родителей, тогда в среднем у нас получается, что ребенок имеет одну новую вредную мутацию. В среднем, то есть есть некое распределение, какие-то дети будут иметь 0 вредных мутаций, какие-то будут иметь 3, 4 или 5. И, значит, внутри процесса эволюции необходимо защищаться, необходимо элиминировать эти слабовредные мутации, и считается, что в долгосрочной перспективе сколько новых мутаций произошло, столько их должно быть элиминировано в процессе отбора. То есть должно быть равновесие между мутациями и отбором. Угу. Вот это даже такой термин. Мутационно-селективное равновесие. То есть когда популяция находится в этом равновесии, у нее приспособленность не ухудшается. Она приспособленность постоянная. То есть приспособленность не падает. Приспособленность — это вот просто по определению Дарвина, это количество потомков, доживающих до половозрелости. То есть это...
То есть, это должно выглядеть так. В среднем на одного одна. Но у одного 5, у какого-то 0. У кого 5, тот помер.
У кого-то 5, у 4 – 0.
Да, примерно так. То есть
просто это за счет того, что мутирующие организмы просто погибают.
Они могут не погибать, просто
свою мутационную тайну в могилу.
Да, или у них может не быть потомства, они физически могут не погибнуть, они могут прекрасно жить, и у них могут быть даже дети. Но, например, у них может не быть внуков. То есть в какой-то момент они исчезнут из эволюции. Их, носители их генов, потомки их, они просто в какой-то момент могут исчезнуть из эволюции, и это, считай, будет одно и то же, что для эволюции генетическая смерть.
Как эволюция защищается от этой истории?
Да, и здесь важно тоже знать, что есть организмы, у которых есть рекомбинация генетическая. Это организмы с половым размножением. И есть бесполые организмы, у которых нет генетической рекомбинации. И, значит, считается, сейчас такая общепринятая точка есть в литературе, в научной, что рекомбинация и само по себе половое размножение появились для более эффективной элиминации вредных мутаций. То есть идея здесь очень проста. Если, например, у нас есть родители с 10 вредными мутациями, тогда у нас получается, что дети в среднем будут тоже иметь 10 вредных мутаций. И вот у бесполых организмов, если это родитель абсолютно имел 10, то и потомок будет иметь 10 ровно или 10. 11. Угу. Можно понятно. Больше, но нельзя меньше. Вот. А в случае, когда у нас есть рекомбинация, мы можем, значит, два родителя, которые имеют 10 мутаций, у них потомки. Mm-hmm. После рекомбинации получается некое такое разнообразие мутаций у потомков. У кого-то
0 или 5?
Допустим, 0, ну или пусть даже там 5, то есть меньше, чем у родителей. А у кого-то там 20. И вот отсекая самых плохих потомков, отсекая только тех, элиминируя в процессе эволюции только тех потомков, которые имеют больше, например, 15 мутаций, это грубо я говорю, тогда мы можем поддерживать вот это мутационно-селективное равновесие.
Вот это грубое слово, оно к чему-то имеет отношение, 15 мутаций?
Нет, это пример. Реально у человека сотни вредных мутаций, то есть около 1000.
Друзья,
сейчас есть несколько индивидуальных геномов, опубликованных. Да.
Я просто хорошо понял, да, самое главное, что мы узнали.
Половая жизнь – это хорошо.
Не просто хорошо. Это помогает нам как элиминировать вредные мутации. Надо взять на вооружение отличную формулу.
Если не будет половой жизни, то люди были бы мухами.
В худшем случае. Спасибо большое. Константин Попадин сегодня был у нас в гостях. Спасибо. Невероятно интересно. Кстати, мы вас еще позовем. Ладно, и продолжим. Тема, я так понимаю, учитывая какое количество букв в этом в геноме, 3
да,
миллиарда.
Тем много.
Тема бесконечная, на ближайшие лет 12 хватит. Константин Попадин, научный сотрудник Института проблем передачи информации, кандидат биологических наук, биоинформатик. Спасибо за внимание и до встречи ровно через неделю.
Спасибо.
Спасибо.